Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 25 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Ну как оно там вообще? Ничего. Смотрите, смотрите, послушайте, посмотрите на человека, который проспал 16 часов кряду. Да, ну да, вы думали, невозможно? И небываемое бывает, как говорил наш царь-реформатор. Ну а что, рецепт предельно простой. Сначала неделю спишь, перед этим по 4 часа, ну, по 3 часа за ночь. Ну, еще там по 3 часа днем. А потом добираешь. Вот так вот и добираешь. Но зато классно. Вот только что у меня утро четверга было. Ну, день четверга. А тут уже пятница, как бы. Вот и все. Рецепт успешного успеха. Джексон, доброе утро. Кул хвостов. Хвостов или хвостов. В любом случае, кул. Артем Шилин, доброе утро. Александр 19-й здесь с нами. Баба Таня, Фома 73-й. Денис здесь. Сэм, приветствую. Артем Шилин, я напомню. Вот он. Вот он. Этот тип гражданской наружности. Он, глядите, стоит себе в этом самом, в Норильске. И в ус не дует. Там у него... Сейчас я опять сделаю окошко правильно. Там у него сейчас минус опять сколько-то там. Минус сколько-то. Сколько минус, Артем? Так, Сэм, доброе утро, приветствую. У нас еще Татьяна Лобанова, здесь Олег Мохов, Макс тоже вместе с нами. Джексон, приветствую. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК, бот латиницей. Пишите, я читаю. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
По поводу движения, еду в столицу.
Давайте.
Нормально, трешка летит, но волшебное место, как вчера Лисан на боку валялся, там ага. Сейчас стоит. Лексус уже с мордой разбитый, летел на отбойнике на теплотике.
А, скажите, такой... а что там, вот как, если бы мы с вами были дорожники, ага. И мы бы такие, слушай, ну давай уменьшим количество автомобилей в Москве такие. Как вас зовут?
Андрей.
Андрей. Я говорю, Андрюх, слушай, ну давай засады на них сделаем. Вот как бы мы это могли сделать так, чтобы автомобили не видели, что там отбойники, и влетали в них постоянно? Или видно все-таки эти отбойники?
Да нет, да все видно прекрасно. Просто человек не спешит в телефоне, скорее всего, поэтому...
Ну вот и успеваю.
Сам грешен бывает, да. Успеваю. Сам грешен, надо отвлекаюсь на эту трубку висящую.
А как-то там. Заранее там да. Обозначена зона дорожных работ?
Да, конечно.
Заранее.
Конечно.
То есть есть какое-то предупреждение об этом?
Конечно.
Знаки о сужении, что с левой полосы сужение будет идти? Вот это да, все. Да, да. Все есть.
Ну, есть. Они же тоже за это же дрючат наверняка.
Ну, тогда, наверное, я думаю, что так оно и лучше даже. Потому что пусть лучше он в отбойнике влетит, чем он влетит в отряд пионеров, которые будут дорогу переходить.
Да, да, естественный отбор на дороге тоже должен существовать немножко.
Абсолютно,
если
согласен.
Если ты глупец, если ты ненормальный человек, так будь любезен на обочину и в эвакуатор.
Согласен, абсолютно, спасибо большое. Так мы с вами договоримся, что нам нужно делать периодически такие места, но чтобы точно гарантированно надежно не страдали люди. Ну, я имею в виду дорожные, рабочие. Там же рабочие могут быть, это же зона работ. Нам нужно время от времени такие ловушки делать, но только без людей, чтобы там... А, у нас половина дорожных работ такая. Все, я вспомнил. Без людей. То есть зона дорожных работ есть, а дорожных рабочих нет. И такие зоны. Но надо больше. Больше. Но чтобы очищать как-то вот, ну, трафик от вот этих вот тех, кто... Ну, лучше не надо, чтобы были на дороге. И они так в отбойнике бах-бах будут. А потом, глядишь, так через полгода и хорошо будет. Но нет, не будет. Потому что новенькие постоянно подъезжают. Москва как воронка. Всасывает себя. Только я подумал, что вырвался, как она втягивает меня обратно. Это Москва. Вот она втягивает. И новые появляются на Лексусах и Лисанах. И бьются. И теперь стоит с разбитой мордой там же. Это третье транспортное кольцо. набережная, съезд на Бережковскую набережную и съезд же на Дорохова генерала. Внутренняя сторона. Вчера там Лисан лежал на боку, лежал так здорово, что до Андропова растянул пробку. За два часа пробка растянулась до проспекта Андропова. От Кутузы почти что. Понимаете, длина пробки. Вот сейчас там стоит опять какой-то Лексус разбитый. МКАД летит, но передо мной тетя упорно давит тормоз, а впереди никого. Александр 19-й. Держитесь подальше от этой тети, лучше объезжайте ее. Потому что... иногда это тети, иногда это дяди. И совершенно непонятны их резоны, но точно совершенно они далеки от логики. Я, на днях я тоже за таким ехал. И, честно говоря, это, в общем-то, как бы... С одной стороны. Это о чем речь? Речь о том, что всегда в течение дня, ну, как минимум однажды ты встречаешь человека, который всегда давит на тормоза. Вот он едет, перед ним никого нет. Он всегда едет сильно медленнее потока. Сильно медленнее. До впереди идущего автомобиля от 50 метров и больше. Но всегда от 50. Это всегда так. Перед ним всегда все въезжают. Встраиваются перед ним. Потому что, ну, он оставляет пространство до впереди идущего автомобиля. Просто и перед ним все втискиваются. И... но от каждый, кто втискивается, каждый, кто въезжает перед ним, он должен держаться от него также на таком же расстоянии. То есть от 50, там, ну, там может быть 100, 200, 300 метров. И поэтому, если за 100 метров кто-то перед ним въехал, то он должен увеличить это расстояние опять до 150 метров. И он такой чук-чук, тормоз такой нажимает постоянно. И ты едешь, у тебя постоянно автомобиль, дергающийся перед тобой. Вот. И вы скажете здесь, ну, держись подальше от него. Ну, ты тоже подальше держись. Да, согласен. Но тогда вы будете ехать сильно, вдвоем вы будете ехать сильно медленнее потока, и вы превратитесь в такую зазнобу для того, кто едет за вами. А во-вторых, если вы будете держаться подальше от него, перед вами начнут все втискиваться. Перед вами. Не зная, что перед ними окажется вот этот идиот, тормозящий постоянно. Ладно, давайте не будем обижать его идиот, мы будем называть его тормозом. Ну, по мотивам его действий, правильно? Тормозом. Он тормоз. Потому что он жмет на тормоз все время. Вот. Как у меня в детстве были два брата такие. Один постарше, один помладше. И тот, что постарше, мутузил того, что помладше. И так прижмет его, говорит. Ну что, ты понял, что ты тормоз? Он такой, да, я понял. Какой ты тормоз? Он такой,
гидравлический.
И он такой, гидравлический. Выучил, чтобы Саша отстал от него.
Гидравлический.
Вот такой. Так что гидравлические тормоза вот эти вот. И с ними невозможно ничего делать, надо только объезжать. Это можно только объехать и стать тем человеком, от которого он будет отставать. Он будет отставать на 150 метров. Так, ага, у нас есть... фотографическое подтверждение того, что даже небываемое, смотрите как, бывает, ну, просто, ну, вообще. То есть это вам не конусы подмять под себя. Спасибо большое, Джексон. Джексон присылает фотографическое подтверждение. А что это за Lexus такой? Это, ну, похоже не на Lexus, это похоже на какую-нибудь... похоже на какой-нибудь, на какого-то китайца, на какой-то черри или что-то такое. Но это не Lexus, это, по-моему. Ну, не знаю, ну так, смазана фотка. А может, Lexus? RX, что ли? Но смазана. Не знаю. В общем, вы, конечно, бывали на всевозможных мероприятиях, где у вас конусами траектории выставляли. Бывали вы? Ну, в школе вождения какой-то, контраварить спортивно, на треке, нет? Ну, в смысле, подмять под себя конус, который обычный дорожный конус, такой оранжевый, это плевое дело. Спокойно, наезжаешь на него, он падает. Они для того и сделаны, чтобы их подминали. Они разборные даже. Специально для того, чтобы можно было наехать на автомобиль, и он спокойно подминался, и автомобиль не получал повреждения. Его можно было спокойно из-под автомобиля достать. Этот же человек на предположительно Лексусе, но мы не знаем, он подмял под себя... два дорожных ограждения вот этих заборов. Ну, большие ограждения, которые водой наполняются. Вот эти красно-белые. Белые и красные секции. Две секции, прикиньте. Это как же он так ехал, что он наехал на две секции, и они оказались под автомобилем. Под. Он их раскрошил. Ошметки лежат на дороге. Стоит в средней полосе. Внимание. Это то самое ДТП, то самое место при съезде... на ЖК Сет-квартал на реке. Да. Но это съезд на генерала Дорохова, внутренняя трешка. Средняя полоса. Поскольку ремонт где-то в крайних, я думаю, что он ударил в крайнюю, вылетел в среднюю, подмял эти конусы. Это надо очень сильно стараться. Очень прям. Вот сильно захотеть. Что я бы, наверное, бил, ну, так бы ударил, что если бы бил, что они бы все разлетелись, такие, бжж, у меня ошметки бампера, все. А этот смог как-то так в последний момент притормозить, чтобы сначала загрузить морду автомобиля. Она такая вперед остановилась, так опустилась, а потом резко на газ, и она такая поднимается. И таким образом как бы напрыгнуть, наверное, даже на эти конусы. Не знаю. В каршеринге, чтобы вырастить рейтинг, надо не превышать разрешенную скорость. Вот так вот вскармливал до 99. То есть ехать приходилось по спидометру на 4 километра быстрее больше нельзя. Садэксперт сообщает. Да, ну, каршеринг, ладно, окей, хорошо. Каршеринг — это бог такой. В смысле, бог им судья каршерингу. Мы говорим про постоянно тормозящих в левом ряду людей, которые на своих автомобилях едут. Это не каршеринг никакой, во-первых. А во-вторых, это одно из упражнений. Между прочим, вы знаете, что это одно из упражнений, спокойное линейное движение с заданной скоростью. Даже если ты хочешь ехать со скоростью, которая разрешена у тебя в мозгу, твоя личная скорость. Ну, к примеру, поток едет с одной скоростью, но твоя скорость в мозгу разрешена для тебя другая. Это вовсе не означает, что ты постоянно на тормоз должен жать. Человеческие мышцы в ноге, икроножные, вот эти все, способны так дозировать давление на педаль газа, чтобы скорость была всегда... Ну, вы умеете ехать просто с 60 километрами? Ну, просто 60. Плюс-минус. Ну, понятное дело, что плюс-минус будет там 62, 58, 60, ну, 60 в среднем. Это одно из упражнений, кстати говоря, в ралли. Ралли настоящее, ну, не вот это вот, где по лесам гоняют. А настоящие ралли-рейды — это когда ты проходишь массу испытаний, и там некоторые из них вовсе не на скорость, ну, кто быстрее приедет. Некоторые из них просто на прохождение участка за заданное время, к примеру. То есть тебе дается 4 минуты, у тебя есть участок, и ты должен пройти его за 4 минуты. За 4. Не за 4 минуты и 10 секунд. И не за 3 минуты 55 секунд, а за 4. Ровно за 4. При этом у тебя нет ни часов, ничего, естественно, ну, мы же, это же спорт. Вот, и все, и человек, это причем может быть участок на полигоне, просто все тебя видят, у тебя конусами выставлена траектория. И он секундомер засекает, чук, поехали. И ты едешь. И тебе нужно ровно рассчитывать так, чтобы, ну, я условно говорю, а есть участки, где ты должен проехать отрезок со скоростью, средней скоростью 50 км в час. Средней. Стоит человек, тоже замеряет скорость, все, и ты должен проехать его, спидометр закрывается, чук, закрывается спидометр, ты не видишь спидометр, и должен проехать. Это на ощущение скорости, на умение ехать прямолинейно, ну и так далее. Так я спрашиваю вас, вы умеете ехать с одной скоростью так, чтобы она не росла постоянно, а вам приходилось на тормоз сжать, чтобы ее сбросить, а дозировать усилия на педали газа? Давить, потом чуть-чуть подопустить, накатиком пройти, опять чуть-чуть, опять... Нет, не умеете? Вот, так я к чему? Я к тому, что можно ехать не быстро и при этом не жать на тормоз все время. То есть это другое, это какой-то отдельный участок мозга отвечает за вот это вот постоянное притормаживание. Это человек, который, как мне представляется, есть люди, которые психологически, физиологически не способны быть в самом глубоком и широком смысле слова водитель, заниматься автоводительством. Не способны. Они занимаются этим вынужденно. Жизнь так повернулась, что там, ну, как-то машина есть, или надо ездить на машине, или еще что-то такое. Вот. И они ездят вынужденно. Этих людей легко узнать. Они всегда напряжены за рулем. Ну, у него 18 лет стаж за рулем, а этот человек напряжен все равно. Он сидит такой вот, спина такая прямо, вот он такой вот. И он всегда ждет подвоха, всегда его внезапные ситуации выводят, и он такой... Только вот все время, что надо сделать? 18 лет за рулем человек, и, ну, не может никак вот. Есть просто люди. Ну, к примеру, есть люди, которые, ну, не способны, опять же, физиологически ходить по канату. Вот что-то не делаем, но так вестибулярка устроена, что, ну, не может он ходить по канату. Не способен. Другие не умеют выдувать эти стеклянные фигурки какие-то. Ну так, дыхалка вот легкие так устроены, что, ну, и нет ощущения дозированности вот выдоха. Он какой-то вот так постоянно дышит, как французский бульдог. Ну не может он. Не потому, что он плохой человек, он хороший человек, семьянин потрясающий, готовит отлично. Но просто вот выдувать не может фигурки из стекла. Есть люди, которые не могут ездить за рулем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Денис. Но я вам скажу вот про себя, например, да, я, сколько у меня уже, 20 лет стажа будет в январе. Вот с Астрахани ехал 1500 за один присест. И вот, въезжая в Москву ночью, я уже вот таким становился, потому что немного устаешь и сбрасываешь скорость, и оглядываешься, озираешься. То есть бывает на самом деле... ситуации, когда тебе нужно быть максимально сконцентрированным, потому что,
да, конечно.
Ну, во-первых, ты представляешь опасность, так как едешь на повышенном,
ну да, ну да.
На транспорте повышенная опасность. А во-вторых, там много прицепщиков, и я в том числе с прицепом был. И управление вот любым автомобилем с прицепом, оно... Ну, не сильно, но достаточно отличается от обычного.
Ну, с прицепом, вообще в левом ряду делать нечего. Ну, в принципе.
Ну, мы сейчас говорим про... да, можно.
Мы сейчас говорим про людей, которые в левом ряду и в городе. То есть, внимание, сейчас все эти... Спасибо большое, Денис. Все эти разговорчики наш, весь этот базар, был о дорожном движении. О движении в городе. Трасса — это отдельная история вообще. Окей? Мне вот Шихтиц пишет. А как же дистанция? Еду 100 километров, дистанция 50 метров. Шихтец, вы пропустили первую часть, когда мы только начали этот разговор. Во-первых, мы говорим о городе. В городе 100 километров вы едете нечасто. Ну, во-первых. Во-вторых, про дистанцию я уже сказал. Москва есть как написано, а есть как устроено. Вот написано одно, а устроена жизнь по-другому немножечко, Шихтиц. Понимаешь, она иначе устроена. Она устроена не так, как написано. И поэтому, если вы 50 метров будете держать дистанцию в Москве, то в конце концов вы остановитесь. Ну, просто остановитесь. Потому что перед вами все время будут встраиваться. И в конце концов ваше движение превратится в постоянное встраивание перед вами, а вы остановитесь. И сзади вас выйдут люди, которые за вами едут, начнут вас бить просто. Вот вам ситуация, как оно устроено в жизни. И они будут бить вас по лицу, а не по тому, как написано про дистанцию. Вы им будете кричать: «Но, господа! Но дистанция! Но позвольте!» Они вас будут пинать. Потому что, ну, вы в конце концов все соки из них выпьете. О, Шихтиц продолжает. Зато безопасно. Ну, вот мы и вычислили одного такого. Окей, все понятно. Зато это безопасно. Что именно безопасно? Быть занозой в жопе у всех остальных безопасно? Нет, напротив, это очень опасно, Шихтиц. Это опасно. Очень. И почитайте исследования, где вот такие, как вы, тихоходы, самые опасные люди на дороге. Даже опаснее пьяных. Опаснее пьяных. Потому что пьяный сам устраивает что-то там, сам устроил. А вы провоцируете всех остальных быть идиотами. Обгонять вас, подрезать, учить, сигналить, орать в окно. Проснись, придурок! Вот так вот. Вот это все делать. Понимаете, в чем дело? Поэтому, но с другой стороны, да, это безопаснее с точки зрения вашего внутреннего ощущения, что я же как написано делаю. Господа, но я же делаю как написано. Поэтому, Шихтиц, вам нужно жить в книге, как Вовке в 30-м царстве. В книге. Вот. А не в это... Куда спешить? Опять Шихтиц не унимается. А вы реально Ну, в смысле... не знаю. Спросите у Москвы, у всей. Москва, куда ты спешишь-то? Спросите у любого динамичного города. У 15 миллионов человек. У всех у них спросите, куда спешить. Вам надо в Лапландию. К оленям. Вот там точно никто никуда не спешит. Пятница сегодня, пятница. We'll be right back. Будьте немножечко добрее, будьте немножечко понятливее, душевнее, будьте чуть-чуть немножечко, капельку совсем. Так можно перевести примерно послание от Слепнота.
Моторы.
6:32, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую. Пятница, 25 октября на календаре. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Эрик Гер, доброе утро, Рус, приветствую. Андрей. Василий здесь с нами, сударь, а еще судэксперт. В очередной раз предлагает отменить 20 нештрафуемых километров, и все будет хорошо. Не превышая, ехать реально очень тяжело, опасно. Постоянно в зеркало смотришь, чтобы не въехать взад. То есть ехать... Можно, судэксперт, можно. Ехать можно. Не превышая, можно ехать. Практически все автомобили оборудованы системой лимитирования скорости. Вы можете поставить верхний предел, который ваш автомобиль не будет превышать, если вы не захотите. Если захотите, будет, но если не захотите, не будет. И тогда можно не переживать особо по поводу того, что ты сейчас превысишь, случайно переедешь. И все, что вам останется, это всего лишь навсего контролировать дистанцию, ехать. Ну, короче, миллионы людей ежедневно с этим справляются. Давайте так. Если вам тяжело, значит, вы, вероятнее всего, попадаете в категорию людей, которым, в принципе, тяжела наука вот эта вот автоводительская. Вообще тяжело, в принципе, быть водителем. В принципе, управлять автомобилем. Еще раз, это не хорошо и не плохо, это просто так. Это может быть физиологическая, психологическая данность. Вот и все. Но миллионы людей ежедневно в одном только городе Москва с этим справляются совершенно спокойно, получая от этого удовольствие. Посмотрите на меня. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, еще раз. Это Андрей.
Да, Андрей.
Вы знаете, по поводу превышения вот этого порога нашего 20 километров. Ну, вот у меня две машины сейчас, да, я прекрасно вижу, что на одной разница, грубо говоря, с глонассом, если смотреть, да, там, с этими навигаторами, на одной, грубо говоря, едешь 70, показывает, ну, это, на спидометре 75, а так показывает 70, а на другой, там, на 3 километра разница.
Поэтому хорошо на...
совсем нельзя,
хорошо на 3, я на 6, у меня сейчас автомобиль на 6 километров отличается показания. Вот, но я не буду говорить, какой, это не Сирис я сдал накануне.
Другой. А по поводу, да, по поводу вот этих порога вот этого, вот я просто уже рассказывал, я в Швейцарию мотался там в свое время в бытность по командировкам, вот, и вот мне вот в этом плане нравится, как у них сделано, у них 10%, то есть как раз на погрешность, но эти 10%, они действуют на трассе, на дороге, где скорость выше, там, если я не ошибаюсь, 70 километров, что ли, это, или 80 начинается 10%, но если знак 60, и ты едешь 62, ну, уже будь готов, что ты поймал штраф, а штрафы там не маленькие.
Да.
И вот когда едешь по небольшим улочкам, и где-нибудь, особенно где-то переход, еще что-то, у них там я вот практически, ну, вот это было в этом Монтрё, Веве, вот, это такое место, вот у них там практически таких светофоров, ну, прям, как наших, мало, но есть, но ты подъезжаешь к месту, где там, возможно, школа рядом, пешеходный переход, и просто стоит такой этот квадратик, подъезжаешь там, грубо говоря, едешь там 57, он горит и улыбается, зеленая улыбка такой горит.
Да,
да. Едешь чуть быстрее, или там едешь ровно 60, он уже красным горит. Не веду, ты готов к превышению. Но сам это радость, когда есть возможность этого превышения, потому что едешь чуть-чуть, вроде бы, чуть быстрее хочется. И вот
А в какой-то
момент... Отменять нельзя.
Спасибо. Нет, нет, ну мы же, опять же, мы просто люди, ну что делать. А в какой-то момент ты понимаешь, ты проезжаешь вот такой человечка такого, сигнализатор, и если он тебе сказал, что ты едешь быстрее, то светофор через 200 метров включится красным для тебя. Там может не быть перекрестка, там может не быть пешеходного перехода, там просто будет светофор такой остужающий тебя. Вот там ты типа хотел быстрее проехать, постой, отдохни немножечко, 20 секунд на светофоре, потому что ехал быстро. И включается красный, едешь медленно, продолжает гореть зеленый. Но, опять же, нельзя перенести все инициативы, работающие где-то, потому что такие вещи допустимы на узеньких дорогах в городах с населением 3500 человек. И дорога, по которой проезжает в час 4-6 автомобилей, это не будет работать у нас. Нет, вообще, если смотреть на инициативы и на то, как обстоят дела в других городах, ну, с целью перенять опыт какой-то для Москвы, еще что-нибудь взять для Москвы. Вот что-нибудь еще взять, такое, чего у нас нет, из города аналогичного. Нужно же аналогичные вещи сравнивать. Нельзя сравнивать в швейцарской деревеньке какую-нибудь инициативу с 15-миллионным мегаполисом, в котором автомобилей только 4 миллиона. Так это неправильно. Нужно брать аналогичный город, какой-нибудь 15-миллионный, и смотреть, а что там у них еще сделано такого, чего мы у себя не реализовали. И окажется, что мировые мегаполисы все должны учиться у Москвы, потому что все то, что реализовано в подобных городах, внимание, в подобных, в мегаполисах, настоящих, огромных, с населением более 10 миллионов человек, у нас все есть. И больше того, у нас есть столько всего, чему они должны научиться. И постепенно будут перенимать это. А что-то взять у них, ну что? Ну приведите мне какой-нибудь пример, работающий в Нью-Йорке. Настоящий работающий пример. Которого, ну, решение какое-то, чего нет у нас. Ну давайте, давайте, давайте. Я вам скажу, что это будут за примеры. Все эти примеры будут связаны с еще большим ужесточением для вас, для нас. Еще больше ужесточения. Таким, например, как в центре Лондона, когда сегодня четные номера, завтра нечетные въезжают. Таким, например, как в центре Лондона, когда платный въезд в центр, платные денежки. Таким, например, как ограничение определенным группам автомобилей в определенные дни выезжать, в принципе, неважно, какой у тебя номер там. И так далее. То есть все инициативы, которые еще пока мы не реализовали, они все связаны с ежовыми рукавицами. Там нет ничего про то, чтобы больше свобод дать, больше дорог, больше полос, что-то задушить, придушить немножечко свободы велосипедистов, придушить немножко свободы пешеходов, больше свобод водителей. Ничего такого не осталось. Нет. Только драконовские меры в отношении водителей, которые в Москве еще не реализованы. Пока. Что? Хотите? Таких, пожалуйста. Я, в принципе, ну а что? Ну, буду платить за въезд. Что ж такое? Наоборот, мне хорошо. Я буду платить, а всех остальных будет меньше. Ну и такое. Так, у нас остужают штрафом на работе. Артем Шилин пишет. Артем, напомните, ну, у вас же какой-то большой проект строительный, инфраструктурный, правильно? Там, в Норильске. Что-то огромное. Штрафом, причем в 20-30 тысяч рублей при превышении средней скорости на участке. Ну, оно понятно, потому что ездят там не эти самые не гранты с приорами, а ездят там огромные карьерные самосвалы. Вот и там проблема, которая возникнет из-за превышения скорости, будет стоить миллионы, миллионы и миллионы. Поэтому штраф такой, 20-30 тысяч рублей. Это не 20 вам сигарет или печенька. Нет, нет, нет. 20-30 тысяч, если превышаешь. Но... Наверное, и зарплаты тоже хорошие, Артем. Но человек-то за московскую среднюю заработную плату в какие-нибудь 80 тысяч рублей, ну уж не поедет туда, где сейчас, когда у нас... А, кстати говоря, а сколько у нас? Когда у нас плюс 6, замечательные, жаркие... Знаете, изнываем, тут ходим от жары, плюс 6, ощущается как плюс 3. А в этом самом-то вашем, в Норильске-то сейчас, как бы это сказать по-человечески, Даже сложно вообразить, сколько там сейчас. Я сейчас посмотрю, кстати, на риски. Чертов погодный программ. Напоминает все время. Заходишь в раздел, где города ищешь, а он тебе пишет. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Кейптаун здесь у меня. Это все города, где смотрел погоду, когда летел туда много лет назад. Уж стер бы ты это все, а, телефон, не напоминал бы. Зачем это все? Так, Норильск, Красноярский край. Угу. Минус, а, ну потеплело, я смотрю, сейчас у вас там. Минус 11-17 всего лишь, 11-17. Завтра минус 15-18, вот так вот. А потом вообще жара начнется. Там, там вообще просто 11-10, 5-4, 5-6, 4-4, 3-3. К 3 ноября минус 1, минус 4 всего лишь. Артем, тут у вас там что? Все-таки ученые сдвинули немножечко магнитное поле, как завещал нам Владимир Владимирович Нешко. Подвинули чуть-чуть, и все, там жара начинается. Так что просто так же не будешь же ведь там работать, правильно, в таких условиях. В Москве сейчас плюс 6, ощущается как 3. Давление хорошее. Хорошее. Оно, ну, но хорошее. Да. Прекрасная влажность, замечательный северо-западный ветер, 1 метр в секунду всего лишь. Вот. И что там с полем, с магнитным, с нашим? Да, вчера на солнце снова жахнула вспышка накануне. Класса X и какая-то большая цифра с точкой там. Очень большая. Она означает, что через пару дней, в данном случае немножко покасательные, но прилетит к нам сюда корональная масса, выброс этот все. И если погоды позволят, будем наблюдать опять на широте Москвы полярные сияния. Но пока что магнитное поле об этом Земли не знает. Оно спокойное. Все у него хорошо. Значит, сегодня небольшой дождь в течение дня. Потом пасмурно к вечеру, малооблачно ночью. И к ночи температура минус 1. А, это ощущаться будет как минус 1. Но все равно мне не нравится. Так, плюс 1, плюс 4 ночью, а ощущаться как минус 1. Да, и 9.44 продолжительность светового дня, 7.21 восход, еще полчаса до восхода. И какие пол, 40 минут. И 17.05 закат уже, уже как бы прямо вот уже как бы зима. Уже хочется, чтобы как бы весна подкрадывалась, правильно? А к нам только зима подкрадывается, представляете? Как? Уже устал от этого всего, а еще зима-то и не наступила. Еще месяц с лишним до зимы, господи. Чем я
тут... Моторы.
Ужас. Да, из-за этого чувака, который проживал несколько отбойников на третьем транспортном кольце, съезд на Дорохово, внутренняя сторона, то же самое место, где вчера Лисан лежал на боку. Кстати говоря, он на каком, на правом или на левом? Потому что, ну, желательно на правом лежать боку обычно. Ну, так, потому что сердце там, иначе на него органы давятся. Лучше на правом лежать, вот. Да, а сегодня подмял там под себя кто-то два отбойника, больших, красно-белых, расколошматил их в хлам, поэтому, вероятнее всего, левый и средний ряд заняты, и ровно та же история. Слушайте, ну, я все прекрасно понимаю, окей, там, может быть, стоят какие-то предупредительные знаки об этом, обо всем, о дорожных работах. Я сейчас обращаюсь уже к тем, кто занимается непосредственно дорожными работами, и в частности к ЦОДД. В частности. Сейчас мое обращение напрямую адресовано Центру организации дорожного движения. Значит, смотрите, ребят, есть такая история. Вот формально, формально, дорожники и коммунальщики там выполнили все требования отбойников. Ну, в смысле требования, предупреждения, отбойники стоят на правильном расстоянии, может быть, даже. Вот, ну, все нормально. Но вы видите, как день за днем происходит один и тот же сценарий, повторение одного и того же сценария, точнее, событий по одному и тому же сценарию. Кто-то летит по левой полосе, там очень скоростной участок, идет изгиб, поворот вправо, плюс мост. Проблема в чем? Проблема в том, что мост там, мы знаем, он немножечко сначала ты поднимаешься на него, потом опускаешься с него. И поэтому, когда ты несешься, а разрешенное типа там, ну, сначала 80, 100, может, что-то с превышением, и ты как бы летишь, и ты не видишь далеко впереди, что у тебя. И ты как бы с моста такой раз вниз, а там прям ремонт в левой полосе. Вот прям ремонт, вот прям в левой. И он становится для тебя неожиданностью. Окей. Можно ждать, пока люди научатся соблюдать скоростной режим и так далее. Но если происходит одна и та же проблема по одному и тому же сценарию, может быть, немножечко как-то пересмотреть информирование, думаю я, и поставить там светящееся табло на мосту так, чтобы их видно было еще, когда ты Лужники проезжаешь, и ты полево едешь и видишь мигающие стробоскопы в левом ряду. И ты заранее как бы видишь, за километр видишь в левой полосе это все. Поставить это для тех торопык, которые бьются потом. Нет? Ну, то есть, вот я думаю, а если и завтра такая же повторится история? И на протяжении всего ремонта, каждое утро в одном и том же месте, по одному и тому же сценарию будут происходить одни и те же ДТП. Это все равно не будет поводом принять решение о том, что надо что-то еще и в информировании решить. Нет? Ну, просто вопрос. Потому что я-то здесь все время о вас говорю и рассказываю о вас как об оперативных, коммуникабельных, профессиональных чуваках, которые умеют реагировать на возникающие вызовы быстро, прямо сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, это Максим на бизнес.
Да, Максим.
Слушайте, а вот смотрите, вы сказали про стробоскопы. И я вспомнил, что когда мы едем по Трёшке, проезжаем Лужники, вот с левой стороны там такое гигантское панно, светящийся этот телевизор, вот ну, на вновь построенном здании на территории Лужников.
А не видно нифига, да?
Оно просто гигантское.
Вот это оно еще может, конечно,
оно
слепить.
Слепит, оно просто, она, ну вот серьезно, я вот в бизнес-такси ежедневно 400 верст наверстываю по Москве и области. И вот этот кинотеатр, который там висит, он, ну это просто что-то, вот он может, конечно, вносить это, ну...
Офигеть. Я сейчас буду смотреть. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, я сейчас буду прям смотреть панораму, и давайте вместе посмотрим с вами на это место. Вот, значит, мост. Вот третье транспортное кольцо. Мост, внутренняя сторона. Давай пойдем сюда. Развернемся. Развернемся. И вот эти здания, получается. Вот мы едем на мост. Въезжаем на мост. Ага, и вот здания большие, и там светящееся что-то. Есть такое дело, да. Да-да-да-да-да. И поэтому там можно поставить что угодно. Значит, что, надо снести... Нет, здание. Вообще, конечно, каждый раз, когда устанавливаются подобные экраны, гигантские, на зданиях, рядом с большими транспортными артериями, на мой взгляд, должна проводиться экспертиза специальной комиссии на тему того, как влияет освещенность вот этого здания, этот экран, влияет на восприятие дорожных знаков, разметки, предупреждений водителями. Послушайте, ну потому что, я не знаю, сейчас осталась эта история еще с домом, знаете где? Это когда из Шереметьево едешь по Ленинградке, въезжаешь в город, и там, вот где мост над... Это канал имени Москвы, но он же река, река Химка, как бы немножко называется. Но это часть канала, потом начинается канал. Вот Ленинградское шоссе. Вот здесь вот сейчас я поставлю, значит, развернемся. Развернемся вот сюда. И тут вот... А, он до сих пор есть, этот экран. Вот он висит. Вот он на здании. Я показываю этот экран. Но он ночью также фигачит изо всех сил. Вот видите, на здании, вот это здание, вот сейчас я подъеду. Вот с левой стороны, вот реклама. Огромная. Но просто раньше там какая-то такая была реклама с таким светлым фоном. И ты едешь, у тебя реально просто в глаз светит, как прожектор какой-то. Или чтобы она была помягче, освещенность этого экрана. Огромный экран на все здание. Здесь 14-этажка или 12-этажка, не знаю сколько. Ну, в общем, высокая. Старая панелька. И на всю стену торцевую экран такой. Есть он, есть, видите, вот он по-прежнему висит там, я знаю. Но, потому что я не езжу там по вечерам оттуда, поэтому сложно сказать. Это тоже. Но в данном случае я... Ну, и плюс потом физически забирать полосу, там, за полкилометра до ремонта, конусами, чем-то еще светящиеся, но так, чтобы в зоне видимости было. Короче, я не специалист, я уверен, что ребята в ЦОДД точно совершенно знают все решения, все решения, которые можно использовать. У меня вопрос просто в другом. Нет ли у вас процедуры некого такого алгоритма действия на вот для данных случаев, когда вы видите, что в одном месте по одному сценарию однотипные совершенно происходят ДТП. Может быть, уже не ждать, что люди научатся не устраивать такие ДТП, а отреагировать заранее и прямо как-то вот, ну, что-то делать? Не знаю. В общем, третья транспортная внутренняя уже до Ленинского не едет. Даже там сегодня опять внедорожник, опять в отбойнике, опять в дорожные работы в эти влетел, и стоямба полнейшая. Смотрите, какая троица прямо у нас выстроилась на востоке. Примерно на равном удалении от МКАД, на Щелковском шоссе, на шоссе энтузиастов и на Савихинском шоссе три ДТП. Три. Вот, ну, примерно там за 8-10 километров до МКАД на каждом из въездов по ДТП. Щелковская перед Восточным, энтузиастов в Балашихе, на Савихинском выезд из железнодорожного. ДТП. Еще это мытище по пути к Ярославке, чтобы выезжать из города. Улица Мира, потом она улицей Фрунзе становится. Там ДТП. Еще дорожные работы продолжаются 25-е, а сегодня какое? 25-е. 25-е. В 2 часа ночи появилось первое упоминание об этих дорожных работах. Это выезд с Пионерской улицы, эстакада, которая потом вы вливаетесь в Ярославское шоссе. Вот прямо здесь, прямо перед слиянием с Ярославкой. Дорожные работы, правый ряд. Все. И поэтому Пионерская улица. Господа пионеры, вы никуда не едете? Нет. Можно сказаться больным в пятницу. Вот и никуда не ехать. А потом, прямо перед ремонтом вот этим, на самой Ярославке тоже ДТП. В среднем ряду. Ну, там такая идеальная ситуация сложилась прям вообще. Ну, и Ярославка стоит тоже на МКАД, вся такая не очень хорошо. Значит, это дорожная обстановка. Мы продолжаем исследовать глубины, как это назвать? В общем, исследовать глубины стояния. Пробочного ада. И как-то, вот я не знаю, так, чтобы не ругнуться. Продолжаем исследовать. Дождя нет, ничего такого нет, по-моему, сейчас на улице. Тумана тоже нет, но при этом уже куча ДТП. Внутренний МКАД от Липецкой до ЮВХ стоит, М4 тоже плохо. Что-то во Внуково ударились на выезде или на въезде. Вот это странно. Средний ряд, левый ряд. Там зачем-то. Прямо перед терминалом. Зачем-то. Адская, конечно, ситуация. Вы мне простите, внуковские власти. Но то, что как вы организовали движение сейчас, вокруг там все вот это вот, это я бы сказал, как чтобы не ругнуться снова, не оптимально. Во, я точно знаю. Это как бы не оптимально, мне кажется. Потому что то, что там происходит, это, конечно, прям жесть. Еще Одинцово в городе, прямо внутри, там, где какой-то прудик у вас там есть, Строймаг, еще что-то. Там тоже ДТП, в общем, Одинцово стоит. Все-все-все, Можайское шоссе через Одинцово прям тоже очень-очень-очень тяжело. И что еще? Ну и вот, как бы, вот такая вот история в городе. Яндекс думает, что это один балл, но я думаю, что нет, хуже гораздо. Так, а в Красногорске поливаю дороги. Виктор Пурич спрашивает, зачем? Ну, очевидно же, чтобы они были политыми. Это же, как бы, в самом вопросе скрывается ответ. Дороги поливают, чтобы они были политыми. А когда дороги не поливают, их не поливают, чтобы они не были политыми. Тут это вообще, прям вообще. Так это как на МКАД били в течение года в районе Горьковки, внутренняя сторона. Это надо прямо вот привлекать уже к ответственности, предлагает Андрей. Да-да-да, может нужно привлекать к ответственности. Это я тут с вами согласен. Ну уж, во всяком случае, говорить об этом точно нужно. АвтоВАЗ начал... Извините. Внимание, внимание. АвтоВАЗ начал ценовую войну. Но не расслабьтесь, не у нас и не с нами. АвтоВАЗ начал ценовую войну с Жили на белорусском рынке. Вот почему все... Не нам, да. Почему все не нам достается? АвтоВАЗ. А можно начать ценовую войну здесь, у нас? Что-то я не знаю. Нет, нельзя. Ну, давайте так. Давайте спокойно относиться к этой информации, потому что по-любому ее публикует какой-нибудь портал. Бренды «Лада» и «Джили» пытаются завоевать лидерство на автомобильном рынке Беларуси. Российский производитель решила опередить китайского конкурента, существенно повысив цены у последнего. Я думаю, что было бы супер, если бы у автомобильных брендов была такая кнопка повысить цену, но у конкурента, у ближайшего. И ее можно было, ею можно было пользоваться раз в год. Вот. И можно было повышать внезапно. И такие, офис весь Джили приходит, а у них цены такие на 20% повышены на весь модельный ряд. Такие, что случилось? Такие, АвтоВАЗ воспользовался своей кнопкой. И такие, ладно, мы подождем случай. Сейчас мы жахнем, конечно. Когда там предновогодние начнутся скидки, мы тогда жахнем. И в АвтоВАЗе повысим цены. Вот что-нибудь такое. Но нет. Существенно повысив продажи в соседней стране, желает АвтоВАЗ. Глава АвтоВАЗ по продажам маркетингу Дмитрий Костромин заявил, что в следующем году компания собирается реализовать в Беларуси 15 тысяч автомобилей. На этом фоне заявление Джили рекордно снизили стоимость седана Эмгранд. Офигеть. Но там начнется сейчас реально месиво просто. В настоящее время Джили Эмгранд можно купить в Беларусь за 54 тысячи рублей. Примерно 1 миллион 600 тысяч российских. При этом дилеры подарят покупателям комплект зимней резины, а также коврики и поцелуй. Нет, и брызговики. Ну вот это правильно, брызговики, потому что сам никто никогда не покупает. В свою очередь, АвтоВАЗ снизил цены на Гранты и Весты. Так, Лада Веста СВ, оснащенная системой стабилизации, ну то есть вот последняя, которая все получила, можно приобрести за 48 700 белорусских рублей или 1 420 000 российских. Российская компания также предлагает подарок зимней покрышки. Ну, не знаю. Что тут сказать? Честно говоря, не знаю даже. Это самое. Сейчас я... Так, давайте сначала посмотрим наши РФЦ. Прежде чем тревожить Ильинского по этому поводу, надо глянуть наши РРЦ. Во-первых, надо посмотреть... Вот, я понял. Во-первых, надо посмотреть, сколько у нас Эмгрант стоит. Наш Эмгрант сколько стоит. Так, Джили. Опять же, РРЦ. А во-вторых, нужно посмотреть, сколько у нас Веста СВ. Потому что, опять же, видите, здесь не... Ну, как бы такая новость. А в какой комплектации? Вот это вот цены приведены за что? Это за стартовые комплектации или за какие? Потому что может оказаться, что у нас такие же будут цены, если рассматривать стартовые комплектации, причем там со льготами какими-нибудь. Значит, М-Грант у нас начинается цена 2 112 тысяч рублей. 2 112 тысяч рублей. Смотрим сюда, в эту новость. М-Грант можно купить за 1 миллион 600. Ну, я бы сказал, это 500 тысяч. 500 тысяч. Разница. Примерно в 500 тысяч. Так, хорошо. Теперь АвтоВАЗ посмотрим. Ну, такая новость. Я тут, значит, она как бы немножечко работает против меня, потому что я тут накануне все размышлял на тему того, что чуть ли не по себестоимости вот это все, и продается, и все, и тут вдруг оказывается, что вот такая вот Веста, значит, Веста, посмотрим, Веста СВ там было написано, правильно? Веста СВ, но не кросс, просто СВ. Универсал, Веста СВ, вот он, Веста СВ, универсал, хорошо. Комплектации. Универсал, Веста, СВ. Нет, это спортлайн какой-то. Господи, боже мой. А можно просто вот просто универсал СВ. Просто универсал СВ. Комплектации. Веста, Лада, СВ. Тарам-пам-пам-парам-пам-пам. 1 миллион 879 тысяч рублей. 1 миллион 879. А в новости указано 1 миллион 420 в пересчете. Значит, примерно тоже 450. Ну и к этому миллион входит резина и под... Ну, резина и это что резина в подарок, это ладно. У нас, понимаете, у них резина в подарок, а у нас льготные эти льготный кредит плюс скидка по трейдину и все остальное. То есть там, в общем, у них подарки, у нас тоже есть подарочки разные. Это надо сейчас прояснить. Я думаю, мы сейчас начнем это прояснять при помощи специалиста, который всегда бдит. Он всегда на страже. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра «АвтоВАЗ». Буду звонить ему через пару минут.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 25 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, здравом смысле, доблести. Отваги. И вообще, если хотите. Да, ну так а что же, что же? Я, прежде чем беспокоить хорошего человека, я думаю, пойду-ка я схожу в этот... Не, пойду-ка я схожу в Беларусь к дилерам и посмотрю, что они там себе вообще думают об этом. Вот, модельный ряд... это же модельный ряд акции... Модельный ряд. Посмотрим модельный ряд. Это называется Минск-Лада. Минск-Лада. Все. Как нам назвать наш дилерский центр? Мы где? В Минске. Что продаем? Ладу. Минск-Лада. Окей. Семейство Грант и семейство Веста. Ну, нас Веста интересует. От 44 тысяч 400 рублей написано. От 44 тысяч 400 рублей. Ну вот, это переводить теперь надо. Курс белорусского рубля. Курс белорусского рубля к российскому. Сейчас я напишу. 44 тысячи. Как мне это удалить? 44 тысячи 400 рублей. 1 296 161. 1 296 161. Запомнили? Запомнили. Теперь пойдем смотреть... А сколько стоит у нас наша Веста? Потому что, может быть, это красного словца ради была новость такая, чтобы ущипнуть. Может, кто-то обиделся на АвтоВАЗ и решил ущипнуть АвтоВАЗ. А щипать-то там и нечего, и не за что. Ну, значит, посмотрим, значит, комплектации. Лада Веста базовая. Сколько стоит? 1 239 000. 1 239 000. Запомнили? 239. А это по курсу 296. А это 239 у нас стоит. Веста базовая. Так о чем новость-то, я не понял. Алло, люди. Люди мои. Вам что, АвтоВАЗ на хвост наступил, что вы новости такие публикуете? Вот, пожалуйста. Что вы мне не верите, что ли? Вот, смотрите. Ладно. Хорошо. Давайте я открою теперь сайт АвтоВАЗа, чтобы это было не это самое, а это самое. Сейчас. Лада. Начнем. Лада просто. Лада. Не будем открывать АвтоВАЗ. Лада. Официальный сайт Лада. Не надо, не сейчас. Официальный сайт Лада, но это уже наш. Нашанской. Модельный ряд. Откроем модельный ряд. Что, из трех моделей состоит? Модельный ряд. А, вот Веста. Веста седан. Я в Беларуси взял седан. Окей? Так, принять. Ну, принял. Давай, седан открывай. Конфигуратор, авто в наличии, оценка, сравнение комплектации, рассчитать кредит. Нет. Да что ж такое? Реклама. От 1 239 тысяч. Все. От 1 239 000 рублей. Окей? Пересчет здесь, в Беларуси, смотрим. От 44 400 рублей. Переводим 44 400, получается 1 296 000. Ну, в чем новость-то? 96, а здесь 39. Простите меня, но это 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. Разница на 60 тысяч рублей. Наша Веста дешевле, чем в Беларуси. А я сейчас бы Илинского тревожу. Вот это да. Так, вот комплектации. Пожалуйста. 1.6, пятиступенчатая механика, 106 лошадиных сил, версия комфорт. У нас что за эти деньги предлагается? Так, где у меня 239? 1.6, 106 лошадиных сил, механика, версия комфорт. Вот ровно та же версия. Давайте возьмем самую дорогую белорусскую. Ладно, хорошо. Давайте возьмем белорусскую. Вот 1.8, 16-клапанный, 122 силы, автомат Enjoy называется. 53 900. Переводим 53 900. Внимание, не уходим никуда. Сидим на месте. Сидим. 53 900. Сами затеяли эту тему. Терпите. Получается в пересчете на рубли российские 1 573 492 рубля 89 копеек. 1 573. Запомнили? Идем на сайт АвтоВАЗа, Тольяттинский, и посмотрим комплектацию. Значит, выберем комплектацию. Здесь, кстати говоря, могло быть все и попроще. Вот, скачать прайс-лист. Давайте я это самое, даже не буду жалеть место в этом, в компьютере, я скачаю комплектацию. Значит, комплектация, как там белорусская называлась комплектация? Enjoy? Комплектация Enjoy. Все дело в том, что здесь комплектаций Life Comfort Enjoy, Life Enjoy. А автовазовские комплектации Comfort, Comfort, Life, Enjoy, Techno. То есть у АвтоВАЗа на одну комплектацию больше. Окей? Значит, комплектация Enjoy с мотором 1.8, 122 силы стоит 1 795 000. 1 795 000, а это, значит, 1 573 000. О, 200 тысяч на максимальной комплектации разница. 200 тысяч. Интересно. Так, значит, надо звонить. Все. Надо звонить Ильинскому. Сейчас, подождите секундочку. Ильинский. Зря ты, Ильинский, прячешься. Все равно я тебя найду, Сергей Ильинский. Так, сейчас Сергей Ильинский. Позвоним Сергею Ильинскому. Разбудим его. А что тихо так слышно?
Роман, доброе утро.
Сергей! Сережа, Сереженька, приветствую тебя.
Привет, дорогой.
Привет, очень рад тебя слышать. Как вообще ты поживаешь?
Ну, ты знаешь, прекрасно, спасибо. Передыхаем после очень интересного тест-драйва «Ауры».
Я бы сказал, после серии очень интересных тест-драйвов, потому что мы еще эмоционально как бы от Удмуртии под впечатлениями, а тут бамс из Сочи, такие потрясающие, такой тест-драйв вообще шикарно. Спасибо вам большое за эту организацию потрясающую.
Не за что.
Это реально было очень круто. Катеньке Хатеевой большой привет. Она меня посадила на диету, вашу автовазовскую. Вот. И вот этот ваш конкурс, где вы там худели все вместе, все. И я теперь по этой диете сижу на ней неделю уже. Скинул, по-моему, все. Прямо еле хожу такой. Но офигенно, чувствую себя просто очень круто. Намерен выдержать все 5 недель, как там написано в этом, в менюшечке было. Вот. Сережа, у меня здесь какие-то новости противоречивые. И я бы хотел, чтобы мы не додумывали, не догадывали, а как всегда мы это делаем, получили из первых рук прям информацию. Или не получили.
Да, я поработаю экстрасенсом, ты имеешь в виду заявление Максима Педакова по поводу платформы D-класса?
Нет. Вот, вот ты и спалился. Придется теперь тебе еще про платформу говорить.
Не-не-не, это частное экспертное мнение Максима, которое мы
не комментируем. Я понял, понял. Нет, я имею в виду, глава АвтоВАЗ по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил, что в следующем году компания собирается реализовать в союзном государстве 15 тысяч автомобилей. Вот. Алло, ты здесь?
Да-да, я с тобой.
Вот, слушай, и из чего... Некоторые наши коллеги, мы их тоже хорошо знаем, мотористический портал такой, вот, сделали заявление, что АвтоВАЗ начинает ценовую войну с Джили. Они так и назвали это. АвтоВАЗ начал ценовую войну с Джили на белорусском рынке. Вот. И здесь приводятся некоторые цены, которые заставили, собственно говоря, меня... я только что был на сайте минских дилеров «Лада», посмотрел, сравнил. Стартовые комплектации нифига не дешевле, а дороже, чем в России на «Весту». То есть «Веста» стартовая дешевле, чем «Веста» стартовая в Беларуси. Вот. А максимальные, получается, что там какая-то такая разница, где-то 200 тысяч, ну, наших уже российских рублей, что-то такое. Есть у тебя какие-нибудь данные по ценообразованию в Беларуси? Действительно ли есть какие-то разницы между разными комплектациями в России и в Беларуси по ценам?
Ром, я отвечу чуть более глобально. Все производители автомобилей в мире представлены на экспортных рынках и формируют свое, представленные на тех или иных экспортных рынках, формируют свое ценообразование, исходя из реалий конкретного рынка, а не приравнивая цены к домашнему рынку. Вот нынешние реалии рынка Беларуси таковы, что «Лады» стоят столько. Да, соответственно, есть покупательская способность, где клиенты готовы заплатить определенную сумму. Соответственно, в России это одна ценовая политика, в Беларуси это другая ценовая политика. Но еще раз, это не какой-то ноу-хау АвтоВАЗа или Лады. Это простые экономические законы, которых придерживаются все автопроизводители в мире, которые экспортируют свои автомобили.
Тут я согласен, но, понимаешь, как психологически у людей возникает как бы... как правило, мы не считаем Белоруссию какой-то за границей, и как бы люди считают, что это как бы союзное, экономически мы в одном пространстве, все это, несмотря на то, что... По-настоящему ты абсолютно прав. Это другой рынок, там другая валюта, другая платежеспособность клиентов, другая цена денег, другая абсолютно там. Это все разное. Но вот психологически тогда вопрос. А если человек поедет из Москвы и купит там себе автомобиль, так можно?
Ты знаешь, так можно, но я, честно говоря, не готов тебе сейчас сходу сказать, нужно ли будет при завозе этого автомобиля в Россию платить утильсбор. По-моему, да. Таковы пока юридические реалии.
А, то есть получается, что не, так не выпьет. А он будет ездить на белорусских номерах здесь и все.
А это надо проконсультироваться с юристами, там же есть правила временного ввоза, да, что нужно периодически выезжать за территорию страны, ну, я не знаю, если... Ты, Сережа, энергетик, и живешь в Смоленске, то, вероятно, это можно делать.
Ну,
если
да.
ты живешь где-то в Москве, или тем более еще дальше от границы с Беларусью, вероятно, это не очень удобно.
Скажи, а война ваша действительно началась в Джили? Или это так просто? Ну, в смысле, ну, вы же ориентируетесь на то, что в этом сегменте вот у них М-Грант есть, к примеру. И М-Грант четко с Весты позиционирован в одном классе и как бы в одной ценовой примерно категории. Тут даже вот немножко разница по цене тут приведена, опять же, нашими коллегами-журналистами.
Давай так, мы, безусловно, учитываем конкурентную среду на каждом экспортном рынке, естественно. Но, знаешь, война с кем-то, это вот из разряда других заголовков. Появился новый убийца Toyota Camry.
Да. Да.
Новый убийца айфона, новый убийца там Самсунга. Ну, это же заголовки, они броски, они направлены на то, чтобы побольше кликов было.
Кликбейт это называется по-научному.
Нужно читать текст, а не ориентироваться на заголовки и картинки.
Понял. Да, абсолютно верно. Тут вот спрашивается, получается, голодранцам в Африке Ладу продадут вообще дешевле? Ну, получается так вообще где-то. А на Марсе, может, даже в подарок бы давали марсианам, потому что это было бы супер рекламно.
Не, Ром, там бы это что, на Марсе она бы стоила каких-то космических денег. Представь себе, сколько обойдется доставка.
Да, ладно, согласен. Куда мы дальше поедем? Послушайте, вы нас уже подсадили на крючок невероятных путешествий по России, невероятных открытий, что уже сидишь и ждешь, когда, куда. Искра когда появится?
Ром, «Искра» — это начало следующего года. 25-й год, да? Поедем, покатаемся на ней не знаю, наверное, во втором квартале.
Угу.
Естественно, постараемся сделать так, как ты привык. Это, на самом деле, наш принцип делать не банальное путешествие, а открывать обязательно что-то новое.
Это шикарно вообще. Это просто замечательная инициатива показывать не только самый отечественный народный автомобиль, но еще и отечественные народные крутые места, показывать, где...
Да, ведь в Удмуртии же никто раньше не был, да, а кто бы знал, что в Удмуртии так хорошо.
Офигеть, причем это, ты знаешь, я сейчас ставлю в пример многим организаторам, потому что после этого еще было несколько пресс-туров, и вот не хочу называть там где, мы такие поселили нас в городе в большом, да, мы приехали, живем в городе. Что мы делаем? Мы час выезжаем из города по пробкам, чтобы ехать куда-то, и потом полтора часа вечером возвращаемся в город в пробках, чтобы просто тупо переночевать. Я говорю, ребят, ну а зачем мы в городе живем? Вот, смотрите, говорю, как АвтоВАЗ сделал. Живем в лесу, 2 минуты из леса выезжаем, и мы уже на трассах везде, и мы спокойно катаемся везде, все шикарно, вот так нужно делать. В общем, офигенная организация, супер. В Сочи было просто. Передавай большой привет тем, кто занимался, и тебе огромное спасибо за организацию, это было шикарно.
Тебе спасибо, что был с нами. Наша задача, по-моему, ты говорил о том, чтобы организаторов не было видно. Вот это наша задача.
Да. А ты уже посмотрел это интервью? Да. Это правда, правда. Я подумал, что потом кто-то может обидеться. Я бы хотел пояснить. Это знаешь, как когда эквилибристы или кто-то там, он идет по канату, жонглируя чем-то. Не идет, а едет на велосипеде одноколесном по канату, жонглируя горящими факелами. У людей в зале создается впечатление, что это так легко, что любой бы так смог сделать вообще. Но на самом деле это невероятно сложно. То же самое с организацией. Когда ты не видишь, как организовано мероприятие, ты просто живешь в нем, это офигенно. И вот в Сочи я не видел ни организаторов, ни структуры организации. Мы просто офигенно провели 3 дня, и это было шикарно. Мне кажется, это прямо вот высшее мастерство так сделать, чтобы не было видно организации. Это было очень
круто. Спасибо тебе большое.
Давай.
Что можно еще сделать в Сочи? Спасибо.
Все, давай. Рад был видеть. Хорошего дня. С пятницей.
Рад услышать.
Пока.
Да, тебе тоже.
Пока, счастливо. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа. Значит, вот какая история. Можно ли поехать и купить там дешевле? Как это делают, к примеру, с любыми другими странами. Когда вы едете и параллельно привозите откуда-то автомобиль. Если вы находите место, где автомобиль дешевле, вы вольны поехать и купить там себе автомобиль. Это нормальное явление. Другое дело, что как это будет соответствовать вот этим всем таможенным нормам, и можно ли из Беларуси ввести просто автомобиль и не платить утильсбор, потому что мне кажется, что речь идет при утильсборе, речь идет об автомобиле, произведенном в России, не в союзном государстве, а в России. И получается, что ввоз автомобиля из Беларуси – это все равно ввоз автомобиля откуда-то в Россию. Поэтому, возможно, вы попадете на утильсбор. И тогда, конечно, никакого смысла в этом нет. Получается, логистика, доставка до Беларуси дешевле, чем до Москвы или Рязани, Евгений спрашивает. Ну, в смысле, а что с логистикой и доставкой? Я не знаю законодательства Беларуси. Что у них там с этими, со сборами, со всем остальным. Что касается везти автомобиль до Беларуси или везти автомобиль до Владивостока, давайте так. Вы вот сейчас привели здесь пример Москву или Рязань, Евгений, говоря о том, что получается, что до Беларуси везти дешевле. А чего вы на Запад-то идете по России? От Тольятти, вы меня простите, пожалуйста, но от Тольятти или от Ижевска на восток есть еще Россия. Туда, на восток, в Иркутск, там Челябинск, Иркутск, к примеру. А потом, к примеру, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский. Это все еще Россия. И там тоже есть дилеры АвтоВАЗ. И там тоже продаются автомобили АвтоВАЗ. Тогда, да, дешевле. Ну, если говорить там, о доставке автомобиля в Хабаровск или доставке автомобиля в Минск. Ну, да, дешевле. Ну, в смысле, в чем вопрос-то? Вы же посмотрите на страну. Как-то вы так удобненько устроились, меряя все Москвой. А Москва — это не вся Россия. Так, что посмотреть в Удмуртии, где вы там были? О, в Удмуртии посмотреть... Да, во-первых, Воткинск. Воткинск. Такой город замечательный. Город, где Кузькину мать производит. Ну, ту, которую Хрущев хотел, которую показать Западу коллективному. Кузькина мать в виде булавы, этого ЯРС, ядерная ракета сдерживания. Вот это все. Там же, на потрясающей набережной Воткинска, вы найдете усадьбу Петра Ильича Чайковского. Его, но как бы не его усадьбу, а усадьбу отца, потому что отец был казенный чиновник. Он был директором завода металлургического, по-моему, металлургический. Приехал туда служить, на службу. И по службе получил дом. А дом раньше для такого чиновника это что? Это значит дом, это гостевой дом, это дом прислуги, конюшни, хозяйские помещения. Ну и получается такая усадебка. Она стоит прямо на берегу пруда. Самый большой в мире пруд, как говорят искусственно. Чем пруд от водохранилища отличается? Тем, что пруд это наливное, это самое как-то водоем. То есть он как бы дождями заливается и всем остальным. Водохранилище якобы рекой наливается. Но я посмотрел, там вроде реки впадают какие-то в эти пруды. Ну, короче, пруд. Он стоит прямо на берегу. А зайдите в телегу. Ну, а чего вы не заходите? А чего вы? Чайку пошворкаем там. Щукины и все. Телега. Мы когда в Удмуртии были, так я все и показывал, что смотреть. Вот там вот это посмотреть. Воткинск посмотреть. Потом сгонять по лесам еще. «Окна в лес» называлось это место, где мы жили. Это потрясающий комплекс такой, прямо в лесу. Огромная территория леса, там стоят такие дома зеркальные, прям вот. А рядом с домом стоит, с каждым домом стоит чан такой большой. И вы можете, если вам приспичит, захочется вам, вы накануне говорите ребятам, вечером у меня будет... Чайнинг вечером хочу. И они вам устроят чайнинг, то есть они, это самое дело, нагреют все. И потом вы погружаетесь в этот чан, вокруг лес, все это. А, вот, кстати говоря, вот это, вот Воткинск. Вот, Воткинск. Так выглядит Воткинск. Пруд.
Воткинск. Вот. Мы на родине Петра Ильича Чайковского.
Это только что мы вышли из...
И мощнейшего русского оружия. Здесь усадьба.
Вот усадьба, так выглядит.
Здесь сам сидит.
Причем мне очень понравилась инициатива местных властей. Рядом с усадьбой дома, частные уже дома. То есть они забор в забор, эта усадьба граничит с домами частными. Но частные дома, я думаю, это не случайность. Частные дома выстроены в той же концепции, то есть они такого же желтенького цвета, с белыми обналичниками, большие дома, но сделано так, чтобы они не контрастировали с самой усадьбой, и получается, где такая улица, и она вся выглядит как историческая. Такая вот все. Ну, хотя она сама историческая.
Своим родовым домом. Красиво. Красиво, воздушно, вот. По-осеннему. Действительно.
Вот этот пруд гигантский.
Композиции.
Вот город такой. Там очень хороший ресторанчик есть. Я не помню, как это все называется. Вот. А где это? Где это? Вот так выглядит домик, пожалуйста. Домик. Сквозной проход, заходишь в дом, он зеркальный весь, и выходишь на такую террасочку, небольшая терраса, а там вот лес прямо, он так и называется «Окна в лес». Здесь, пожалуйста, небольшая беседочка с мангальчиком у каждого домчика, вот, и такая террасочка, лес, и тут сразу чан вот стоит, вот здесь по ступенькам. Вот он, видите, с трубой такой, как огромный самовар. Все, и по ступенчикам туда раз, и пульк, и сварился. Как в коньке-горбунке. Вот это все. Вот это можно посмотреть. И еще, что-то было еще. Ну, вообще, много всего. Ну, и сама по себе Удмуртия. То есть, что посмотреть в Удмуртии? Ну, для начала посмотреть Удмуртию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте, меня Доброе. Сергей зовут.
Да, Сергей.
Помогите, выбрать машину, сейчас Тигуан. 17-го года, пробег 110 тысяч, решили с женой поменять.
Так.
Выбираем между Джили Манджаро,
да.
И вчера заезжал, смотрел Хончи HS5, новой уже генерации, уже рестайлинговая.
Да.
То есть цена где-то у них примерно одинаковая, деньги как бы на это все дело есть. Ну, mm-hmm. вот выбираем. Чем берет Манжара? Манжара, это в моем понимании, это Volvo, как бы там mm-hmm. ни было.
Ну, платформа, все, да-да-да.
Да, и как сказал менеджер по продажам, Хончи, это в какой-то степени Audi.
Ну, просто однажды у компании FAV с Volkswagen, до сих пор, кстати говоря, есть это совместное предприятие, где собирают ваги, в том числе Audi. Поэтому пересечение технологий в определенном смысле, ну, да, есть. Просто потому, что они там, в Китае, клепают ваговскую группу практически
ну,
всю.
Ну, вот я говорю, вот Манжара тем, что это Volvo, а Хончи это все-таки марка, которая, ну, как нам позиционируют, что она уже как давно на... 50 лет, да, насколько я понимаю, на китайском рынке.
60. Это первый бренд гражданских автомобилей, который был сделан еще Мао Цзэдун. Собственно, он и придумал название «Красное знамя» Хончи. Uh-huh. Вот. И, собственно, да, они, получается, 50-60... Ну, уже почти 60 лет.
Смысл сделать краш-тесты.
Есть, есть. Скажет, кстати говоря, очень интересная инициатива. Я не против. Я не помню, били, не били. У меня такое ощущение, что, по-моему, у нас уже такой краш-тест был, но это было так давно. Кстати, зайдите, подпишитесь на каналчик. Краш-тест называется. Краш-тест. И там нет ничего лишнего, никаких сообщений. Там только краш-тесты. Все, что проводились в эфире. Полностью все краш-тесты, фотографии и результаты. Вот, и там, может быть, эту пару мы и найдем. Но в целом неплохо было бы освежить, тем более, что H5...
Да, ну вот именно новый,
действительно новый.
Потому что они очень так навязывают старую, но она такая немножко...
Ну, надо новая, остатки это... продавать, ну что ж делать, надо продавать остатки. А сколько H5 вам, какую цену за него предложили?
H5 где-то в районе 4905. Ну, это с трейдином там как бы...
Ничего себе. Да. Это официальный? Официальный.
Да, это вот в одном из дилеров на трешке.
Что-то как-то... Да как-то даже, я бы сказал, дешево. Точно официальный, не параллельный?
Не-не-не, официальный. Ну, огромное, красивое здание.
Ну, оно может быть огромным, красивым, например.
Не-не-не, официальный дилер.
Я понял. Ладно, хорошо, хорошо. Это я просто как
ну,
бы...
Ну, а вообще, что скажете? Вот что как бы...
Ну, смотрите, какая история. Это очень интересный вопрос, потому что каждый из них технически, они очень сопоставимы. Там 2 литра автомат, 2 литра автомат. Я, на самом деле, на новом H5 я не ездил. У меня только старый был. А он был на роботе, это не очень хорошо. Значит, почему H5 хорош? Он хорош тем, что он создан брендом, который изначально позиционировался на премиальных автомобилях, автомобилях для больших людей, в смысле не по размеру, а по статусу больших. И это ощущается. Это ощущается в том, как собран салон, это ощущается в том, как едет автомобиль, в маленьких нюансах, вот этот гребень на капоте очень красивый. То есть автомобиль действительно точно не масс-маркет, особенно новый H5. Это действительно классная тачка, качественно собрана. Манжара, как вы уже совершенно справедливо сказали, ты каждый раз, подходя к автомобилю, когда эксплуатируешь автомобиль, ты все время ощущаешь присутствие европейского большого, именитого, качественного производителя в нем. И едет он классно. Поэтому тут уже прям нужны нюансы. Я бы смотрел на обслуживание. Мне сложно сказать. То есть ничего плохого про каждый из автомобилей я сказать не могу. Серьезно, не могу. Я бы тут уже смотрел на обслуживание, прикидывал бы, сколько заплачу за 60 тысяч там пробега ТОшками, по вот этому, по всему. В пользу Джили, конечно, очень-очень-очень многолетнее присутствие бренда на рынке. Наработанная инфраструктура, развитая сеть дилеров, поставка запчастей. То есть здесь все отработано как часы. Прям четко работает, все шикарно. Хончи статус, конечно. Это статус, это интересный автомобиль. Прям сложно. Тут надо уже сидеть вот на бумажечке, прям высчитывать плюсы и минусы, потому что сходу не скажу. Короче, так, не будет ошибкой ни один из них. Не будет ошибкой, я так скажу. Каждый из них классный, классный по-своему и будет хорош в семье. Другое дело, что вот как там обслуживание будет обходиться. Ну и плюс, что аудитория скажет. Давайте посмотрим. Это шикарное предложение для краш-теста. Спасибо вам большое. Тот случай, когда прям вот вопрос интересный. Вот прям действительно, прям очень, очень интересный вопрос. Значит, вот что мы сделаем. Мне нужно... А, у нас пилюли не было. О, вот что мне нужно. Мне нужно время подготовить сейчас краш-тест, голосование, эти картиночки, все такое. Давайте сейчас обязательно у нас такая... Должна быть, где она у меня? Такая обязательная у нас должна быть штучка. Сейчас я ее сделаю. Вот, потом мы пойдем за такие деньги. Сириус. А, Сирис М7. Не, Сирис М7 за такие деньги вы не купите. Сирис будет стоить 6,5, а тут 4 с копейками. Что? За такие деньги Сирис, к сожалению, вы не сможете себе позволить. К большому моему сожалению. Все, давайте заготавливать. Сейчас я пошел заготавливать материалы для краш-теста и будем голосовать до конца часа.
Моторы.
737-37 только что было. Ну что ж такое-то вселенная подсказывает нам. Она говорит: братцы, так у вас же ведь еще конь не валялся, ведь пятница же, а вы тут сидите все какие-то лясы-то, все не о том точите, в то время, когда что вам нужно? Проснуться вам нужно! А как проснуться? По-пятничному! Щукин и все, зайдите в телегу, там сейчас краш-тест будет, ударим два представительные кроссовера.
Yeah.
уж ничего уж не попишешь, а я уже почти все закончил. Сейчас напишу только что голосование здесь. Я все-таки на вашем бы месте бы, это я говорю сейчас заказчику данного краш-теста, я бы на вашем месте документы у них бы спросил бы, у этих дилеров. Ну, в смысле, в дилерском центре, потому что... Ой, не то. Потому что есть стандартная, официальная, так называемая, цена Honchi HS5. И, возможно, вам выдали... А есть, да, второго, который рестайлинг уже. Но рестайлинг, он не только внешний, но и технически тоже рестайлинг. А есть цена предыдущего. Поэтому, может, они как-то не намеренно, но могли ввести вас в небольшое заблуждение в том смысле, что цену объявили предыдущего, а показывали при этом на новый. Для того, чтобы, как бы это сказать, для того, чтобы вовлечь вас в процесс покупки. Сейчас, краш-тест. Я запущу голосовательную машину. Вовлечь вас. А потом, когда вы уже вдруг осознали, что немножечко цена другая, вы как бы... Джили Монжа... Манжера. То вы как бы все равно уже на крючке, и вы уже... HS5. И вы уже как бы психологически уже... как бы это сказать... уже вовлеклись в процесс, и он запущен у вас в голове, и остановиться уже сложно, и они говорят, ой, вы знаете, что-то это самое, ну там-то разница всего у них там, разница, ну 700 тысяч там, да ну мы вам еще подарим эти самые, медвежонка мягкого подарим вам, бутылку шампанского, что-то такое. Вот, и обратной дороги уже не будет. Вы подумаете, елки, но я уже даже вообразил, как я такой на нем, такой, фу, такой толстый руль. У этого HS5 очень классная баранка, реально классная, такая прям толстая, ухватистая. Я сидел в нем, я не ездил, но я сидел в нем. Что же вы думаете, если я... Так вот, уточните на всякий случай, потому что по моим данным, официальная цена на него, то, что называется РРЦ, на HS5, 5,4,6, 5,990. Или же это РРЦ, но для того, чтобы подстегнуть продажи, они дают какие-то невозможные... Потому что у каждого дилера, конечно, есть возможность уменьшить свою маржу за что? За то, чтобы сделать вас своим клиентом. Ну, условно, они продадут тачку, не заработав на тачке, а при этом они будут зарабатывать на вас, когда вы будете приезжать обслуживать у них там все остальное. То есть, как бы, ну, развить, взрастить в вас лояльность не столько к бренду, сколько к дилерскому центру отдельному. И тогда в результате они могут давать свою прямую скидку от дилера, и она, эта прямая скидка, может действительно так сильно изменять стоимость автомобиля. Вот это надо выяснить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Я слушаю вас. Не получилось. Еще раз, вякните. 7373948. Значит, смотрите, голосование уже пошло. Щукин и все. Зайдите в телегу. Кириллицей пишется Щукин и все. Там идет голосовательный процесс в виде двух сообщений. Последние два сообщения в канале, это как раз они и... они означают сам краш-тест. В первом сообщении мы видим здесь... представлялку. Я вам покажу сейчас. Это картинка, где экстерьер, интерьер. Вверху, как выглядит автомобиль снаружи, внизу, как выглядит автомобиль внутри. Салон автомобиля. Это Honchi HS5. Красное знамя. Автомобиль китайских функционеров. Бренд, который официально массово для обычных смертных по земле ходящих не был представлен для плебса. Он был представлен только для патрициев. Только патриции ездили на нем до 2017 года. Бренд не автомобили не поступали в свободную продажу. Их, по сути, таких вот кроссоверов, этого ничего не было. Были седаны, большие бизнесы, представительские седаны, на которых ездили китайские чиновники. И первые лица государства, к примеру, Си Цзиньпин, приезжает и ездит, наш президент Аурус с собой возит, а китайский президент возит с собой Хунчи. Вот, и ездит на нем. С 17 года автомобиль вышел в свободную продажу, то есть превратился в бренд, который может делать автомобили для обычных людей. Тогда же появилась линейка, в которую входили и кроссоверы ДВС, и кроссовер электрический, и А69. Вот. И началась гражданская история бренда Хунчи. С Манжаро вы хорошо знакомы, что тут представлять? Это Джили Манжаро, все, вы его прекрасно знаете. С точки зрения техники очень сопоставимые автомобили. Полноприводные платформы, полноприводные кроссоверы, по 2 литра у каждого под капотом, 8-ступенчатый автомат у каждого передает крутящий момент с двигателя на колеса. Манжарик там торгуется где-то от 5,4 до 5 сколько-то, ну, в зависимости от вашей прихоти. Пожалуйста, голосуйте. А следующий раздел, следующее сообщение, это как раз голосовательный процесс, голосовательная машина. Сейчас у нас мы пошли на вторую сотню голосов. Манжаро, поскольку более понятен, более известен, я думаю, нам. Ну и чего ж греха таить, автомобиль более популярный. Потому что Манжаро вот в этом году месяц за месяцем поступательно наращивает продажи и входит в число наиболее популярных кроссоверов, несмотря на цену. Есть очень много моделей, которые значительно доступнее, но при этом Манжаро продается очень хорошо. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Роман, доброе утро.
Да, приветствую.
Андрей Московский, спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Роман, я счастливый обладатель Джили Манжаро как раз 24-го года.
О, расскажите.
Вот за советом хотел к вам обратиться. У меня цвет матовый,
так.
Серый, вот который последний.
Да.
И вот сейчас ищу дилеров, две детальки мне нужно покрасить. Прям проблема какая-то именно вот с покраской вот именно этого цвета. Не
это
могут
да.
В России подобрать.
Это да, да. Прям вот тяжело. А у вас по этому самому покраска или вы будете платить за это?
У меня покраска, но даже страховая не может меня направить к дилеру, который обещает, что подберут хотя бы похожее что-то.
Понимаю. Очень тяжелый цвет, реально тяжелый. Я бы, вот если бы вы пораньше бы, я бы тогда бы вам бы, может, сказал бы, что лучше, может, оклеить сразу его, но он уже у вас сразу матовый был. Честно говоря, здесь только зажмурившись искать специалистов среди дилеров, потому что показка вас же направить только к официалам могут, правильно? Вы не можете приехать в какую-то там эту...
Да, именно по официалам я сейчас и езжу периодически.
Но вообще нужно на горячую линию тогда... Давайте я запомню, черт, запишу ваш вопрос. Потому что я вчера не успел, лег спать и спал до сегодня, не успел поговорить по ТО для нашей... Натальи замечательной, которая на Сахалин уехала. И тогда поговорю по цвету, по-вашему. Потому что, ну, если бренд продает автомобили, если вы сами его не перекрашиваете, он уже матовый, значит, должно быть обслуживание для этого цвета, правильно?
Согласен, да.
Вот,
да.
Соответственно, это вопрос такой, мало ли чего дилеры не хотят. Они просто не хотят сложностей, и объясню почему. Потому что, когда они перекрасят и не точно попадут в свет, вы скажете, что вас не устраивает работа, им придется переделывать, а потом переделывать, а это всегда... дополнительные расходы, на которые они не рассчитывали. Они, конечно, не очень хотят этого, не очень любят. Но давайте попробуем решить. Я поговорю со специалистами.
Спасибо большое.
А вы в телеге тоже напишите что-нибудь, чтобы я вас увидел. У нас была какая-то коммуникация с вами, ладно?
Хорошо, сейчас освобожусь, отправляю.
Все, супер. Вот, пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Поэтому правильным решением было бы не переплачивать за цвет модный, а просто купить автомобиль в обычном цвете, заехать в детейлинг и сделать какой хочешь цвет. Да еще и к тому же полиуретановой защитной пленочкой. Вот. И хочешь матовый, какой хочешь. Вот. Хочешь глянцевый. Она будет защищать, во-первых. А во-вторых, если вдруг что случится, ты просто геометрию восстанавливаешь, детали, а сверху снова эту деталь оклеиваешь отдельно той же пленочкой. И не связываешься с вот этим подбором, со всем остальным. Это было бы правильно с точки зрения простоты эксплуатации. Потому что если у тебя одно дело пленку просто подобрать, в ПТС отметку надо делать? Не, а вы не меняете цвет автомобиля, Бибамба. Вы цвет автомобиля не меняете, поэтому нет никакого... Не, вы можете изменить его, но это другая технология. Там надо сначала этим винилом оклеивать, чтобы цвет поменять, а потом сверху и полиуретаном. Я про другое говорю. Вот он-то серый цвет сложный. Почему? Он сложный не потому, что он серый, а он сложный потому, что он матовый. А матовым автомобиль делается пленкой. Просто защитная полиуретановая матовая пленка. Матовая. И ваш обычный серый автомобиль, глянцевый, становится крутым серым матовым. Потом еще там же в мастерской антихром для хромированных деталей всех. Черными они становятся. И получаешь просто бомбический автомобиль. Просто вообще конфет, ракета. Вот. И все. Это будет стоить не сильно дороже, чем доплатить за матовый цвет, но с точки зрения эксплуатации сильно проще, потому что тебе не нужно подбирать никакие краски. Тебе всего лишь при повреждении элемента нужно поменять пленку. То есть просто окрасить его обычным цветом, если там окрас нужен. А скорее всего нужен будет даже не окрас всей детали, а локальный. Просто локально окрасить. И сверху снова матовая пленочка. И вот у тебя опять элемент матовый. Без всяких вот этих вот головников. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте,
доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Немножко не по вашей теме. Перевернутая машина ГАК и такси, большая авария на подсвете Андропова, недалеко от метро Коломенская.
Перевернутый ГАК. Да что ж такое? Это же надо умудриться перевернуться как-то там, вот это все здесь.
Да, ну смотрите, отправил фотографии под краш-тест, посмотрите.
А, понял, что... понял, сейчас гляну. Спасибо большое, спасибо, пошел смотреть. Фотографии в краш-тесте. Да, значит, здесь, наверное, в голосовании. Да, вот. А, ну понятно. То есть этот таксист на такси Mazda 6. Mazda 6 такси. Это очень необычно. Очень необычно. То есть Mazda 6 рубанул как-то ГАК. Или ГАК рубанул. Ну, шестерка без колеса переднего левого. А, я понял, что случилось. ГАК в наглую. В наглую абсолютно. Полез на автобусную полосу, по которой ехала Mazda 6. Причем ГАК большой GS8. Колесо вот отдельно лежит. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это, пожалуйста, здесь прямая трансляция, и мы в режиме реального времени видим то, что мы видим. Ну, вы смотрите радио просто. А в телеге Щукины все, там идет голосование. И в комментариях под постом с фотографиями двух автомобилей, которые мы сталкиваем. А у вас, между прочим, тоже какой-то жили, вы едете. Уж не тугела ли? А? Я спрашиваю слушателя, который отправил сообщение. Я вижу так кусочек панельки, кусочек махонький, мультимедийский экранчик. И такое ощущение, что это тугела. Так вот. Вот, ГАК GS8 лежит на боку и Mazda. Я думаю, что просто ГАК полез на эту самую, на автобусную, а по автобусной, по выделенке, шуровал таксист в этот момент. И вот Mazda рубанул. Ёлки, вырвано все. Господи, это сейчас восстанавливать, не перевосстанавливать. А он еще таксист. Да, вообще, конечно, жесть. Очень больно на это смотреть. В общем, шестерка без колеса. Щукины, все там же, пожалуйста. Спасибо вам, кстати говоря, за кликбейтовые это самое, фоточки. Потому что теперь должны набежать люди просто фотки посмотреть. Ну, если вы прибежали фотки посмотреть, ну, щелкните на один из вариантов, который в следующем сообщении, там идет голосование, видите? Вы не видите результатов голосования только потому, что вы не проголосовали. Где ваше любопытство? Алло, включите любопытство, вспомните, вот же оно рядом. Ну, что вы по всем другим поводам вы любопытны, а здесь не любопытны? Вам что, не хочется узнать, кто побеждает там? Нажмите любой из вариантов голосования, пофиг какой вообще. Ну, если вам, нам-то не пофиг, хотелось бы, чтобы оно хотя бы чуть-чуть отображало вашу позицию в этом голосовании. Хончи HS5 против Джили Манджаро. Два больших представительных премиальных. Хончи точно премиальный. Манжара по качеству абсолютно премиальный автомобиль, ничем не отличающийся вообще от премиума, который давали нам те же Volvo или какой-нибудь Cadillac или какой-нибудь Lexus. Вообще не отличается. Или Infiniti что-нибудь. Ну, то есть вот этого сегмента премиум. Проголосуйте. Сейчас 59 впереди Манжара. 400 голосов в голосовании. Вот 400 ровно. И 380... 400 уже. 59-60 на 40. 6 из 10 проголосовавших отдают свой голос Джили. 4 за... Ровно 4 из 10 за Манжара. Ой, за Хончи. Значит... Это по Андропову. Спасибо большое. Это правда, что за покраску деталей сейчас нужно заплатить 25 тысяч рублей? Я не знаю. Где заплатить? Какой детали? Бог его знает. А если захочется оторвать пленочку, потом с лаком отходит? Нет. Ну, во-первых, все зависит от места, где оклеивается. То есть процесс расклеивания напрямую связан с процессом оклеивания. Это как бы это парадоксально не звучало. Во-вторых, связано с руками, которые будут отклеивать, технологии отклеивания. Ну и, конечно, там лакокрасочное покрытие тоже имеет значение. Поэтому нет, как правило, нет. Не с лаком, нет. А, что-то еще здесь. Берем полированный круг и матовый полировочный, наверное. Да, тут кто-то спрашивал, что этот пленку не посчитают в каско, не войдет. Это я тоже не знаю. Вы в каско можете включать дополнительное оборудование. Можете пленку клеить как доп прямо у дилера. И тогда она будет входить в каско как дополнительное оборудование. То есть вы у дилера. Как правило, многие дилеры предлагают сразу на месте, ну уж как минимум, процесс оклейки автомобиля. То есть такой легкий детейлинг можно провести прямо у дилера. И тогда она будет посчитана, она будет включена в страховой полис как дополнительное оборудование, и при повреждении она также будет учитываться полисом каско. Это такое дело. Неэстетично с пленкой ездить, особенно на бизнес-классе. Клойс Дарт. Если бы вы знали, как вы далеки от истины, как вы заблуждаетесь, господи, у вас какие-то представления о пленке десятилетней давности. Ну вот, я точно знаю детейлинг, точно знаю, где нет ни одного масс-маркетового автомобиля. Начиная от Роллс-Ройсов, все Ли, все Зикры, все, Мерседесы, В-класс, все приезжают... И все потому что вы сейчас, если правильно вместе делать, правильно руками, вы никогда в жизни не скажете, пленка это или краска. Никогда в жизни. Но только оклеенный полиуретановой бронированной пленкой автомобиль защищен от сколов, царапин, этих тележек, которые коснулись там дверей, открывают отметины белые на лаке ваших автомобилей. Ничего это на пленке не будет, потому что пленка самозатягивающаяся. Горячей водичкой царапины на пленке поливаешь, и они... волшебно разравнивается. Так что освежите немножечко свои представления о детейлинге 2024 года. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.